Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами начинаем нашу 17-ю беседу о посланиях святого апостола Павла. Напомню вам, что в прошлый раз в нашей 16-й беседе мы остановились на конце 2-й главы 1-го послания к Коринфянам апостола Павла. Так что у кого есть возможность, откройте свои книги Нового Завета на 3-й главе 1-го послания к Коринфянам. Напомню вам, что речь в первых 4 главах этого послания идет о той большой беде, которая постигла Коринфскую церковь, а именно беда разделений, которые сопутствуют церкви на протяжении всей ее истории, как мы видим. Ну, началось это вот еще в древности, в середине 1 века, и продолжается. По разным причинам бывают эти разделения, но продолжаются они до сих пор. До сих пор люди, верующие во Христа как спасителей Господа, разделены между собой на разные церкви, соперничающие между собой, борющиеся. Я уже говорил вам, что первое послание к Коринфянам мы можем считать как бы первым экуменическим посланием. Экуменизм – это движение за воссоединение церквей, за преодоление разделений между ними. Задача довольно сложная. Многие богословы считают, что задача непреодолимая совершенно до скончания века. Но, тем не менее, все мы призваны к единству, и Господом призваны, и Иисусом Христом, и поэтому ослаблять свои усилия в этом направлении мы не должны. Речь в конце 2 главы, которую мы в прошлый раз с вами рассматривали, 2 главы 1 послания к Коринфянам, напоминаю, речь шла о разных категориях людей. Павел именует их здесь как люди душевные, и другая категория, упомянутая им, это люди духовные. Душевные не в современном смысле, как добрые, отзывчивые люди, нет. Душевные от библейского понятия «душа», «жизнь», «природная жизнь», данная от Бога человеку. Душевные люди означают просто природные люди, люди живые, люди как таковые, но люди, еще не принявшие новой жизни во Христе Иисусе, еще не крещенные. Это надо помнить, чтобы хорошо разобраться в тексте, иначе он нам будет непонятен, если мы будем применять сегодняшние категории к этим словам. А духовные люди – это те люди, которые приняли Духа Божия, это христиане. Но, конечно, духовные в полном смысле – это христиане, которые и поступают по тому Духу Божию, который они приняли в крещение. То есть христиане зрелые, каковыми коринфяне, по-видимому, не являются. И вот об этой незрелости коринфян мы сейчас с вами начнем читать в третьей главе первого послания к Коринфянам с 1 по 4 стих. Вообще вся третья глава посвящена все той же теме, абсурду этих партийных разделений по чисто человеческим категориям, по масштабам человеческих суждений. Итак, 3 глава с 1 по 4 стих. Почитаем в нашем синодальном переводе сначала эти 4 стиха от начала до конца. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Итак, коринфяне на многое претендовали. Но реально они еще очень далеки от своего духовного совершенства, а таковыми они себя считали. Они все еще плотские, как их называет апостол Павел. Плотские, то есть судят обо всем не умом Христа, о котором говорилось в последней строчке второй главы, но по масштабам мира сего, по земным масштабам этого падшего мира. Павел все еще имеет в виду партийные споры, которые он воспринимает как детство, как инфантильность. «Я питал вас молоком», то есть как младенцев. Ну что ж, не то же ли бывает и у нас, когда мы спорим по каким-то поводам в церкви, обвиняем друг друга в ересе, в неправославии. Это часто случается. Павел смотрит на все это с иронией, со смехом, с сожалением. Ведь главное в церкви – это любовь, а вовсе не те или иные богословские мнения. Хотя последние тоже играют заметную роль в истории церкви и для веры, но все же они не первоочередное в нашей жизни. Итак, плотские люди. Вот третья категория людей, которых здесь упоминает Павел. Душевные, духовные, плотские. Слово «плотские» происходит от слова «плоть». Плоть – это довольно часто употребляемое слово в Ветхом и в Новом Завете. Но мы должны каждый раз внимательно относиться к тому, как употребляется это слово «плоть». Ни в коем случае не путать «плоть» с «телом». В нашем языке часто это путается. «Тело» в языке апостола Павла означает человек в его объективной данности. Человек такой, какого мы видим. Человек с его природно-телесным, физическим составом, но также и с внутренней духовной жизнью. Но плоть, вот если мы слово «плоть» встречаем в Ветхом Завете, а также в Новом Завете, где он опирается на ветхозаветный словарь или цитирует Ветхий Завет, то плоть там означает просто человек, человек в его слабости, приходящести. Плоть и кровь иногда говорится, или просто плоть, скажем, вот через несколько глав апостол Павел здесь скажет: «плоть и кровь Царство Божие не наследуют». То есть человек в том состоянии, в каком он пребывает здесь на земле, он не готов для жизни в будущем веке. Вот требуется изменение для человека, преображение, обожение. Итак, человек как плоть. Это такое ветхозаветное значение. Но у апостола Павла, когда он рассуждает уже, собственно, о христианском богословии, слово «плоть» употребляется в несколько ином смысле. Здесь «плоть» означает уже человека в его падшем состоянии, в его удаленности от Бога, человека, который подвержен греху и находится во власти греха. Итак, люди плотские – это люди, которые грешат. Это люди, которые удалены от Бога. Павел здесь настойчиво говорит коринфским христианам, что они еще плотские, хоть они себя считают совершенными, хоть они и приняли Духа Божия, но они поступают отнюдь не по Духу Божию и тем самым как бы отпадают от Бога. Ну, не окончательно, конечно, но все-таки над ними висит эта угроза отпадения. Они разделяют церковь. Споры в Коринфе Павел воспринимает как детство, как инфантильность, как мы уже сказали. Вот некоторые в Коринфе претендовали на обладание глубокой мудростью, проницательностью. Они считали себя одухотворенными, совершенными. Такая гордыня часто сопровождает и христиан в наше время. В действительности же христиане в Коринфе просто пестовали свое чувство величия, совершенно неуместное. Павел может смотреть на это лишь со смехом и с сожалением. То, что он пишет о них, должно быть, сильно их задевало, приводило их в полное замешательство, возмущало. Ведь он здесь, в этих четырех стихах, полностью отрицает их претензию на обладание полнотой духовного совершенства. Их незрелые споры, их конкуренция выдают, что все их претензии совершенно ложные. По всей видимости, коринфяне, ну, некоторые из них, упрекали апостола Павла, вспоминая о его пребывании в Коринфе, когда он основал церковь, в том, что его проповедь была простецкой, безвкусной, в ней не хватало, в кавычках, глубокой мысли, глубокого знания. Вот Павел пишет: «Я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими». То есть его речь была простая, как молоко, подаваемое младенцам. Павел возражает коринфянам, он говорит, что это они были еще новичками в вере, не то чтобы он не смог им говорить глубоко, да и говорил он глубоко. И иллюстрирует Павел эту мысль образом из такой привычной для того времени народно-стоической философии, образом молока для сосунков, для новичков и твердой пищи для взрослых, развитых людей. На коринфян должно было это подействовать, вероятно, как холодный душ. Они-то мечтали о себе высоко, а оказывается, они все еще младенцы, все еще новички в вере. Тем самым апостол как бы выбивает почву из-под их чрезмерных претензий. Они все еще земные, плотские, эгоистичные. Это показывают их ревнивые, бессмысленные споры друг с другом. Их высокие претензии, их практика никак не сходятся друг с другом. Они поступают, буквально ходят по-человечески, то есть, как это свойственно, естественным, обычным, душевным и плотским людям. Зрелость доказывается отнюдь не высоко парящими богословскими идеями и мыслями. Конечно, нет. Зрелость доказывается повседневными поступками, вот этим самым поступлением, хождением. А поведение коринфян оставалось младенческим. Это видно потому, как незрело они хватаются то за апостола Павла, другие за Аполлоса, третьи за Кифу, четвертые уверяют, что они принадлежат, и только они принадлежат Христу. Здесь личности совершенно неуместно выдвигаются на передний план за счет дела веры. Так и ныне, где личности подчеркнуто выдвигаются, где ими восхищаются, там возникает партийность, там возникает критиканство, там ущербно самокритическое сознание. А важно только дело Евангелия. Приступаем к чтению следующего отрывочка, 3 глава 1 послания к Коринфянам, с 5 по 9 стих. Здесь Павел рассуждает о церкви как о ниве Божьем или как о поле Божьем. Почитаем. Итак, 1 Коринфянам 3, с 5 по 9 стих. «Кто Павел, кто Аполлос, они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение». Вот здесь конечно, существуют некие трудности в переводе. Не то чтобы перевод был неправильный, он совершенно буквально отражает греческий текст, но буквальное отражение не всегда способствует нашему пониманию. Ну вот обратим внимание на 5 стих. «Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь». Вот этому «каждому дал Господь» относится не к уверовавшим, а к служителям. То есть каждый из служителей, из апостолов в данном случае, исполняет порученное ему Господом дело. Каждому Господь, каждому проповеднику Евангелия, каждому учителю в церкви Господь дает свое задание. И важны не различия апостолов, но как эти апостолы или проповедники, как священники у нас в церкви, как они исполняют свое дело, свою работу Бога, данную им от Бога. Или вот обратим внимание на 7 стих, читаем его. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». По-гречески-то это понятно, но по-русски не совсем отражает смысл. Конечно, и насаждающий, и поливающий, то есть Павел в данном случае имеет в виду он себя, и Аполлоса, скажем, или каких-то других проповедников Евангелия, не являются ничем. Ничто. Здесь надо понимать так, что и насаждающий, и поливающий никакого значения не имеет, кто сажает, кто поливает растение. Значение основное имеет лишь то, что выращивает всякое растение сам Бог. 8 стих. «Насаждающий же и поливающий суть одно». Что это значит? То есть насаждающий и поливающий делают одно дело. Но каждый получает награду по своему труду. Награда в данном случае, разумеется, не заслуга, но признание Богом. И вот на принципе своей личности, а также личности своего последователя Аполлоса, Павел делает очевидным всю абсурдность коринфского культа личностей. Оба они, и Павел, и Аполлос, всего лишь слуги, служители. И это исключает всякий собственный их интерес, но также и всякую чрезмерную, исключительную к ним привязанность тех или других христиан. Каждый из апостолов и его последователей, соответствующим, дарованным только ему образом, вносит вклад в дело обращения людей к вере. Каждый сделал дело, порученное ему от Господа. Ну вот это Павел делает наглядным в подходящей картине насаждения и поливки. Павел насадил церковь, то есть основал ее, Аполлос полил ее, то есть продолжал дело проповеди. Оба, и Павел, и его последователь, безотказно сделали для церкви свою работу, порученную им от Бога. О личном соперничестве между ними не может быть и речи. Самое решающее, то есть рост, возрастание, даруется Богом. Решающим является не то, что делают те или иные люди, но то, что делает Бог через них, с помощью их. Он взращивает, он дает рост. И все это приводит к относительности и Павла, и Аполлоса, и других проповедников. И это тем более делает весьма относительной соперничающую партийность коринфян в пользу того или другого проповедника. Более того, сводит это соперничество к полному абсурду. Павел и Аполлос – суть соработники у Бога. То есть они оба работают у него по его заданию. Разные сотрудники в церкви с их разными дарами – не конкуренты, конечно, не противники. Они работают над одним делом. Также и церковь не может не имеет права смотреть на себя как на приверженцев того или иного человека. А мы знаем, что в истории это так часто бывало, когда тот или иной человек становились, как бы, тот или иной человек становился как бы знаменем какого-то движения в церкви, приводившего к расколу. Ну, вспомним такое, с нашей точки зрения, неуместное превознесение в свое время таких групп. Крупных церковных деятелей, разумеется, как Мартин Лютер или Жан Кальвин, когда эти имена действительно становились не только основанием для какого-то разделения в церкви, но и знаменем для последователей. К разделению могут вести также богословские, церковно-политические различные взгляды и направления. Здесь показывается вся неуместность вот, разделений на такой почве. Церковь не должна забывать, что она церковь не того или иного человека, не того или иного богословия, не той или иной политики. Церковь – церковь Божия. Божия нива, Божие строение. И к Богу должна быть направлена всякая деятельность благовествования и вообще всякая деятельность в церкви. В следующем отрывке, 3 глава 1 послания к Коринфянам, с 10 по 15 стих, речь идет о том, что церковь Божия, церковь – строение Божие. До сих пор говорилось о том, что церковь – нива Божия, теперь церковь – Божие строение. Павел использует различные образы, наглядные, понятные для того, чтобы дать осознать простому люду в Коринфе вот всю значимость церкви, ее единство и всю абсурдность разделений. Итак, церковь – Божие строение, строят люди, и этот труд – всегда должен проходить под знаком суда Божия. Итак, 3 глава 1 послания к Коринфянам с 10 по 15 стих. Почитаем с вами сначала. 10 стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Итак, задача апостола Павла была заложить фундамент, основание. Что это значит? Что за основание? Это означает возвестить Евангелие, Евангелие, содержание которого Иисус Христос, распятый за нас. А другие строят уже на этом евангельском основании. К переводу данного отрывка, 13 стих, немножко не буквальный, не точный перевод, переводчики постарались сделать понятным мысль подлинника, но частично и затмили его. Итак, строит ли кто на этом основании из различных тут материалов указано? «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается». Ну, день здесь, по всей видимости, надо напечатать было бы с большой буквы, потому что имеется в виду «Великий день Господень». Собственно, здесь Павел цитирует Ветхий Завет, но это мы дальше с вами посмотрим. Стих 15. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется». Вот это не совсем точно «спасется». мы не должны забывать, что люди сами не спасаются, что их спасает Бог. В подлиннике стоит страдательный оборот: сам спасен будет. Кем спасен? Богом, разумеется, спасен. К сожалению, в русском языке страдательные глаголы не часто употребляются, а вот в подлиннике гораздо чаще. Такие, например, выражения, как «спасаться», или «креститься», или «освящаться», «молиться» и так далее, в подлиннике часто стоят именно в страдательной форме. Итак, порассуждаем относительно прочитанного отрывка с 10 по 15 стих. Павел здесь уверенно называет себя строителем, по-гречески «архитектон», ну, похоже на архитектор, да, строителем общины. Он заложил основание, фундамент, на котором строят другие. Здесь Павел подчеркивает перед этим, что свое служение он получил как благодать Божию, по благодати Божией, данной мне. То есть к своему служению он пришел не сам, его позвал Бог своей благодатью. Собственно, Павел был вынужден приступить к своему служению, потому что Христос на пути в Дамаск, помните эту сцену из книги «Деяний», Павла призвал как бы против его желания. Ну, а другой построил на заложенном Павлом основании церковь, а основание без дальнейшего строительства, конечно, не имеет смысла. Но каждый должен быть внимательным, как он строит. Эти слова обращены к учителям и проповедникам в церкви. Павел имеет в виду скорее проповедников, которые действовали в Коринфе после него. Они были разные. Помимо Аполлоса там были и другие лица, часто соперничающие с апостолом Павлом. Фундамент заложен и не может быть заменен другим, потому что этот фундамент Евангелия о Христе распятом – это не личное мнение апостола Павла, это именно Евангелие от Бога, Слово Божие. Содержание этого Евангелия – сам Иисус Христос распятый, о чем речь шла и в первой, и во второй главах. Впрочем, Павел не говорит «основание, которое я заложил», но «основание, которое положено, заложено». То есть и для него самого заложенное основание неприкосновенно, оно заложено Богом. Это основание – весть о спасительном кресте. Дальше в стихе 12 речь идет о материалах, из которых строят последователи апостола Павла. Образ несколько смещается. Павел называет два разных рода этих стройматериалов. Сначала ряд благородных металлов – золото, серебро, драгоценные камни – это, конечно, не самые важные строительные материалы, но почему Павел говорит о золоте и серебре, будет видно из дальнейшего. Это показывает второй ряд. Здесь подбираются материалы уже с точки зрения испытания и суда огнем. Сено, солома. Именно поэтому в первый ряд поставлены благородные металлы, из которых вот золото, серебро выдерживают огненные испытания. День суда покажет, что создали, построили отдельные проповедники. Нечто пребывающее или что-то временное, приходящее. Кто бы ни продолжал строительство церкви, он должен будет ответить на суде Божием. И тогда обнаружится, чего стоит его работа. Вот стихи 14 и 15 называют и положительный, и отрицательный результат этого огненного испытания. У кого дело сгорит, тот потерпит урон, а у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Если то, что тот или иной проповедник привнес в созидание церкви, и это оказывается устойчивым, неприходящим, он получит свою награду. А дальше Павел говорит не о наказании тех, кто нерадиво строил, этого можно было бы ожидать. Он говорит об этом человеке, что у кого дело сгорит, тот потерпит урон, то есть что-то потеряет. Это не наказание, а просто потеря, убыток. Но, продолжает он, все же будет спасен на суде, но так как бы из огня, с известным трудом, с какой-то неприятностью. Конечно, это место из огня. В средние века на Западе поняли так, как речь шла как бы об огне чистилища. Но здесь ничего о чистилище, конечно, не сказано. Мысль апостола Павла совершенно другая. Павел, собственно, здесь цитирует пророка Амоса, 4 глава, 11 стих. Там Бог говорит своему народу, что за грех его он посылал на этот народ, на израильский народ, свои наказания, как на Содом и Гоморру. «Но вы были выхвачены, как головни из огня», то есть были спасены при этом, предупреждает их Бог. С тех пор, как головни из огня стало как бы поговоркой. Павел ожидает не уничтожения своих соперников, своих противников на суде, но они должны будут пережить тот факт, что их работа в церкви ничего не стоила, в то время как другим, как самому Павлу, крепость церкви, стоящей на Евангелии, на истинном Евангелии, принесет награду. Что это означает? Честь и похвалу от Бога. Вот так надо понимать плату, награду. Награда, собственно, в той конечной после суда эсхатологической радости о том труде, в который вложено столько собственных сил. В следующих стихах, 3 глава 1 послания к Коринфянам, 16-17 стих, Павел говорит о церкви как о храме Божьем. Почитаем 16-17 стих. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Ну, конечно, здесь речь идет не о Иерусалимском храме. Храм здесь употребляется как метафора, как образ. Речь идет о Церкви Божией, то есть о всем вселенском обществе верующих людей, том обществе, которое выявляет себя в каждом конкретном собрании верующих. Мы помним из Ветхого Завета, что храм Божий в Иерусалиме был принадлежностью Бога, и Бог там присутствовал совершенно особым образом. Вот так же и Церковь Божия, говорит Павел, Церковь Христова, есть место присутствия Божия. 17 стих предупреждает нас, кто мы, строители этого храма или разрушители его? И буквально он звучит так, если кто разрушит храм Божий, того разрушит Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм вы, то есть Церковь Христова. Здесь Павел уже прямо обращается к Римской церкви. И в предыдущих увещаниях он имел в виду ее неуместную переоценку некоторых личностей, ее бессмысленные партийные споры. «Разве не знаете», – пишет здесь апостол Павел в 16 стихе. Этими словами он взывает к согласию коринфян с тем, что он им должен сказать. Они храм Божий. Храм Божий – это, конечно, не отвлеченная экклезиология, то есть учение о церкви. Здесь говорится о храме в напряженной ситуации конкретной Коринфской церкви. И представление о церкви как о храме Божьем вот, приготовлено уже в Ветхом Завете. Там народ Божий, то есть церковь ветхозаветная, тоже именовалась иногда храмом. С одной стороны, этот образ говорит, что церковь принадлежит Богу, это Он сделал, сотворил церковь. С другой стороны, это представление говорит о том, что церковь – это место присутствия Божие, как в храме Бог присутствовал. В церкви живет Дух Божий. Как в храме, так и в церкви особенно интенсивно ощутимо присутствие и близость Божией. Причем под церковью здесь не надо понимать храм в нашем современном смысле, как вот строение, которое стоит вот здесь за углом или на какой-то улице, на каком-то проспекте или где-то там в какой-то деревне. Конечно, вот прекрасная русская поговорка о том, что Дух, Бог не в бревнах, а в ребрах. Воистину, Бог пребывает не в том или ином строении, как это было в Ветхом Завете, когда Бог жил только вот в этом каменном прекрасном храме, построенном в Иерусалиме. Бог живет в каждом из нас и среди нас. Об этом здесь Павел и говорит. Как в храме, так и в церкви особенно интенсивно и чувствуется это присутствие Божие. Вот чувствуем ли мы это? Ведь подчас мы говорим, вот мне надо пойти в церковь, вот там я буду особенно ощущать присутствие Божие, подразумевая под этим, что церковь – это вот именно строение, вот там, там будет Бог. Если человек не чувствует Бога в церкви, в богословском смысле, то есть в церкви как в сообществе себе подобных и в себе как в части этой церкви, то вряд ли он по-настоящему почувствует Бога где-нибудь там в часовне или в храме. Дух Божий живет в нас. Дух для Павла – это не какое-то абстрактное понятие, но действующее, сильное, динамичное, животворящее присутствие Бога. Вот ощутить это – это задача каждого христианина. Дух Божий живет в нас, указывает это на длительное, длящееся присутствие Божие. Дух Божий присутствует в церкви не только в какие-то особенно напряженные, молитвенные, там, волнующие моменты, но Дух Божий присутствует в церкви повседневно, в трудных, будничных делах и испытаниях. Об этом нам не надо забывать. И теперь закончим с вами уже до конца, дочитаем третью главу первого послания к Коринфянам с 18 по 23 стих. Здесь Павел рассуждает о том, как человек должен вернуться, если он несколько отошел от веры, к сущности веры. Павел призывает Коринфян вернуться туда, с чего они начали при своем крещении. Почитаем. Третья глава первого послания к Коринфянам с 18 стиха по 23 стих. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Вот так замечательно по своему обыкновению Павел заканчивает тот или иной отрывок, о котором он рассуждает. Порассуждаем мы немножко об этом кусочке. Здесь Павел, собственно, подводит итог дискуссии с коринфскими спорщиками. Завершается тот круг, который которому положено было начало в первой еще главе этого послания. Здесь Павел еще раз обращается против тех людей в церкви, которые считали, что они обеспечили себе мудрость, истину. Согласно суждению апостола Павла, эти люди, которые думают, что они уже полностью пребывают в истине, они одержимы дурным самообольщением. «Пусть они не обманываются», – пишет он. Коринфский партийный спор – это отнюдь не безвредная вещь. Этот спор разлагает церковь, и это может привести к печальным последствиям для самих христиан на суде Божьем. Павел пишет здесь: «Если кто думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным», буквально глупым, чтобы быть мудрым. Мы вспоминаем при этом слова Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю». Чем мудрее человек, тем он больше ощущает всю глубину своего неведения и глупости перед Богом. Павел соединяется здесь с теми высказываниями о кресте, о мудрости и о глупости, а с теми высказываниями, которые он произнес в первой главе, о парадоксальности креста. «Тот, кто в веке сем», то есть в наших земных, падших во грех условиях, «хочет быть мудрым» в евангельском смысле вести о кресте, «тот войдет неизбежно в конфликт с масштабами и стандартами этого века, потому что весть о кресте переворачивает с ног на голову все, что обычно считается нормальным у людей». Происходит переоценка ценностей. При этом Павел опирается на цитаты из Писания: «В очах Божиих то, что мир называет мудростью, чистая глупость». И следы этой мысли Павел вот увидит в Ветхом Завете. Он цитирует при этом книгу Иова, а также 93-й Псалом, что отмечено в нашем тексте кавычками. «Бог уловляет мудрых в лукавстве их», как здесь переведено. То есть именно там, где мудрецы земные чувствуют себя в безопасности, вот там-то они и уловляются как бы в сетях их умствований, их мудрований. И их гордыня, мудрость в кавычках, становится, собственно, для них гибелью. То, что в человеческом важничании претендует быть последним словом мудрости, в действительности сплошное ничто. И эту древнюю мысль Писания Павел напоминает коринфянам, чтобы они задумались над этим. А начиная с 22 стиха происходит некоторый взлет мысли и риторики. Но перед этим Павел напоминает коринфянам, что Павел, Аполлос, Кифа не суть те личности, которыми надо хвалиться, запутавшись в споре за главу партии. В этом споре христиане упускают из виду свое отношение ко Христу и к Богу. Культ личности, обычный земной культ личности, всегда ребячество, но ребячество, которое ведет не просто к глупости, ведет часто к очень печальным результатам. Это есть отголоски язычества. Коринфяне, поднимая на щит тех или иных апостолов или проповедников, в принципе, подпадают в зависимость. Они становятся послушными тем или иным людям, слугами, рабами этих людей. А в действительности должно быть наоборот. Павел с этого и начинал главу. Проповедники – служители Божии для церкви. И вот в 22 стихе Павел как бы взлетает мыслью и речью. Этот стих обрамляется выражением «все ваше», то есть «все принадлежит вам», не «вы принадлежите Павлу Аполлосу», «все ваше». Тем самым Павел, очевидно, использует один из распространенных тогда лозунгов стоической философии. Согласно стоицизму, это была распространенная философия в то время, мудрому с земной точки зрения, принадлежит все. Мудрый не должен позволять ничему тревожить внутренний покой своей души. Он должен быть спокоен. Все внешнее, в принципе, не может больше касаться его. Но Павел придает этому высказыванию совершенно иное смысловое направление. Стоик считал себя свободным от волнений мира. А свобода христианина коренится не внутри человека, не в его внутреннем покое, не в его равнодушии, не в мудром, в кавычках, отстранении от вещей мира сего, но мудрость и свобода христианина состоит в его отношении ко Христу, в принадлежности Ему. Собственно, служение Христу и только Ему дает истинную свободу человеку. Сначала Павел здесь во втором стихе как бы низвергает партийных глав с их престолов, Павла, Аполлосу, Кифу, этих людей в Коринфе некоторые возвели на престол. Функция всех этих личностей – быть служителями. Коринфяне остаются младенцами, зависимыми, если они не отгородятся, если они не эмансипируются от этого культа личностей. Коринфяне должны быть не рабами, но свободными. Но свободными они могут быть также от всех тех сил, которые стоят над человеком, страшат его. Все эти силы не должны в принципе обладать христианином, ни мир со всеми своими очарованиями и угрозами, не наше приходящее, подвергнутое опасностям существования, которое находится в напряжении между жизнью и смертью, настоящим и будущим. Все эти силы утратили свой ужас, даже смерть не страшна человеку во Христе. Павел напоминает коринфянам о той великой свободе, которая в своей глубине покоится на смерти и воскресении Иисуса Христа. Кто знает о том, что его жизнь зависит от любви Христовой и от животворящей силы Божией, тому просто нет нужды бояться абсолютно ничего. Он знает, что все служит ему на пользу, благодаря Богу. И вот в заключительном стихе 23 становится ясно, к чему сводятся все увещания апостола Павла. «Вы Христовы, а Христов Божий». То есть вы принадлежите Христу, потому что во Христе действует сам Бог. И в самом заключении Павел обращает взгляд к самому Богу Отцу. Он – цель истории. То, что Христос Божий – это значит, что Христос исполняет волю Бога Отца. Как сам Господь говорил нам в Евангелии от Иоанна, «Я действую не от себя, но действую от Отца». Вот на этом мы сегодня с вами кончим наше рассуждение о первом послании к Коринфянам, 3 главе. Желаю вам всем благодати Божией. До следующей встречи. Господь с вами. До свидания.